Спустя несколько месяцев моей работы на погрузочно-разгрузочной площадке бригадир смягчился, оперативники временно отвели от меня свой пристальный взор, и меня сменили. Дали мне более легкую работу, но не безвредную. Нам привозили сварные подземные лемеха, большие и малые, и мы вдвоем их расставляли аккуратно один к другому, и затем кистями их красили на улице. Дело было уже весной, приближалось лето, и поэтому работа была сносной. Напарником моим был человек лет 55. У него уже был приличный стаж отсиженного срока, приближался к 45 годам. Болел он одной болезнью – брать чужое, то есть воровать. Специализирован он был на кошельках. Такие люди себя обычно оправдывают тем, что берут у богатых, разжиревших людей. Берущие деньги нечестным путем, они якобы их наказывают. Он очень много поездил в своей жизни за те короткие месяцы, что был на воле, много повидал, много знал, был умным, рассудительным человеком. Естественно, и ему я объяснял, что воровать грех, и что ему придется дать отчет перед Богом, что он тоже нуждается в покаянии. Он совсем был согласен, но говорил: «У меня еще много врагов на воле, это одно. А второе, отруби мне руки, тогда не буду больше воровать». Это было больно слушать. Что еще нужно, чтобы растопить такое сердце, знает один Господь. Я, говорит, еще проезжу союз вдоль и поперек, а потом вобью кол и заведу хозяйство, жену и буду жить. Он умел слушать, и я его слушал с удовольствием. Рассказывал о себе. Ездил всегда очень аккуратно одетый в шляпе, с папкой под мышкой. И прямо на ходу очень и очень ловко, мимоходом брал кошелек из кармана или сумки. Этого никто не замечал. А чаще во время давки, когда все торопятся в автобус, у человека одна мысль – зайти. И все тело отключено. Она не чувствует ничего, и вор делает свое дело. Иногда у них появляется жалость к жертве. Взяла как-то кошелек у студентки. Она, как заметила пропажу, заплакала так искренно. «Как я буду теперь жить? Это ведь моя стипендия была». Вор смотрел, смотрел со стороны, потом подходит к ней и говорит: «Вот кошелек ваш, не роняйте больше». Другая женщина, оборванная, грязная, опущенная, лежала где-то под стоящим паровозом. У вора сжалилось сердце. И вы знаете, он бескорыстно, не беря ничего и не требуя, одел ее как куклу и отпустил. Запомнил я два поучительных примера, которые он мне рассказывал. Шел путник с умой по дороге, ни дома, ни семьи, воля вольная. Шел-шел, и настигла его ночь на дороге. Он отошел несколько шагов в сторону, лег в траву, подложил мешок под голову и крепко заснул. Настало утро, солнце взошло, а он беззаботно и крепко спит. Вокруг только храп раздается. Случилось, что той дорогой ехал царь со своей свитой. Остановил он карету около сладко спящего человека, вышел, подошел, посмотрел на него и воскликнул: «Какой счастливый человек!» Повернулся, сел в карету и уехал. Все богатство, вся власть не давали ему счастья и самого нужного в жизни. Бывает, даже мелочи приносят радость и вызывает благодарность в сердце. Другой пример. Жил один очень богатый человек, имел он все, что хотел. Слуги по его воле делали, что он пожелает. Веселили его и забавляли, смотрели ему в глаза и готовы были по первому приказу идти на смерть ради господина своего. Но богач был глубоко несчастлив. Ничто ему не приносило радости, и к тому же он очень возгордился. Гордость возвысила его и оторвала от людей, от общения с ними. И это удручало его больше всего. И как-то он подзывает к себе своего покорнейшего слугу, который все время говорил, что счастлив в послушании, и сказал ему: «Ты хочешь заработать?» Слуга не отказался. Тогда богач сказал ему: «Бей меня по щекам». Слуга онемел от испуга и изумления. «Бей, я тебе приказываю». Слуга, трясущейся рукой, стал бить по щекам своего хозяина. Когда богач посчитал нужным, он остановил слугу. «Хватит на сегодня. И так каждое утро ты будешь бить меня, пока я не смирюсь, и я тебе заплачу огромную сумму». Таким образом, богач увидел причину своей беды и путь избавления от нее. Он вскоре смирился, стал находить радость в общении людей и в жизни. Мой напарник, дядя Витя, как и Николай Петрович Храпов, сидел и в те годы много, очень много видел и пережил, и мог многое рассказать. Но он, как и все, не мог терпеть несправедливости. Говорил и бригадиру о его недостатках, и тот его вскоре списал с бригады. Нам пришлось расстаться. Изредка мимоходом виделись, здоровались, несколько вопросов и все, более не было возможности. Брат Рудольф Давидович тем временем вышел на работу, его опять поставили дневальным гаража, где он когда-то и работал. мы искали наиболее удобный момент хоть кратковременных встреч. Несколько улучшив момент, немного поговорим в обеденный перерыв, когда все на обеде за цехом. Но и сюда приходилось нам отпрашиваться. Эти короткие встречи приносили много радости. Однажды даже спели вместе. Брат побыл на общем свидании с супругой. Тоже долго пришлось ждать ему из-за лишенного свидания. Но Господь и в этом нас укрепил и в конце возрадовал. В жилой зоне тоже хотелось хоть иногда побыть вместе, но где? И вот мы договорились в одно время идти в баню мыться, и там во время мытья и поговорить. Всего 2-3 раза нам это удалось, и все. Запретили разным отрядам вместе мыться. У каждого отряда строго свой день по графику, и только в сопровождении завхоза запускали в баню. Обрезали нам и этот путь. Тут в зоне решили попробовать еще один метод для того, чтобы процент общественников увеличился. Как только приходит с работы, поужинает, проверяется и по рупору вызывает необщественников. И будь добр, отработай еще 2 часа, где посчитает нужным, по благоустройству зоны. У людей не оставалось времени постирать, написать письмо. Очень уставали. И некоторые писали заявление «Примите меня». Сначала меня не вызывали, но тут один оперативник, который был представлен ко мне, приказал и меня привлекать к работе. Стали вызывать и меня. Распоряжался работой нарядчик. Он, видимо, немного нас, верующих, уважал и дал мне снисходительность. Ежедневно мыть у него пол в кабинете после окончания его работы. Ну что ж, я старательно мыл 2 недели. Тут как-то, когда я решил сменить воду и помыть 2-й раз, мне навстречу попались старший оперативник и режимный работник. «Ты что тут делаешь?» «Пол мою». «Зачем?» «Потому что я не общественник», — ответил я. «Сейчас же поставь таз и иди в отряд». Я еще попытался взять воды и долить, но меня заставили тут же поставить таз и пойти к себе в отряд. Я был очень рад и благодарен Господу. Видимо, все-таки немного боялись единства верующих. И если это выйдет на волю, оно будет не в честь администрации. Начальник отряда как-то вызвал меня, тоже предложил написать заявление. «Ведь у тебя 5 детей, быстрее уйдешь на волю». Нет, я отказался, сказав ему, что Господь силен меня вызволить с этой системы раньше и ваше сердце расположить к тому без моего заявления. А если нет, в том воля его. Буду сидеть до конца. Теперь опять после трудового дня у меня было время и силы для чтения и продумывания писем, для молитв открытых, как призывал Господь ко свидетельству. Близился конец августа 82 года. Как-то меня отзывает из барака один цыган. Его все боялись, как заядлого предателя. Он и сам не отрицал это. Человек опущенный. И говорит мне: «Ваня, возьми свои книги, а то их может отобрать администрация». И ушел. Я стоял в недоумении. Какие книги? Я вроде никому не давал книг. Так и успокоился я. Но успокоился зря, оказывается. Господь расположил ко мне даже этого Иуду. Он меня предупредил правильно. Оказывается, то немецкое Евангелие, которое мне принес прапорщик Саня, и которое я спрятал, попалось в руки кому-то из нашей бригады, и он что-то искал в том месте и нашел. Там еще был сборник стихов «Радость» издательства «Христианин» и несколько листков с моими памятками. Я себе кое-что фиксировал, самое интересное, чтобы не забыть. Но я обо всем этом не знал. Проверял, правда, время от времени, все ли на месте, но в последние 3 дня не смотрел. И тут меня опять вызывает оперативник Саша. «Значит, ты здесь читаешь Библию?» – спросил он. «Нет, не читаю», – говорю. «Как не читаешь? Ведь вам нельзя обманывать». «Я не обманываю». «А это твое?» И он вытаскивает из своей папки Евангелие и сборник стихов. «Обманывать нет смысла, что это не мое». «Да», – говорю, – «это мое, но я его не читаю». И тут пошло, кто тебе передал его? И снова этот вопрос. Я не мог выдать человека, так и сказал оперативнику. Долго он допытывался, заставил написать объяснение и отпустил. Я пошел быстро к тому месту, где должны были остаться еще мои листки с пометками. И что же? Листки на месте. Я быстро их взял и в присутствии Андрея их в одном месте завернул в целлофан и зарыл в землю, предполагая, что, видимо, не скоро я смогу этим пользоваться. Андрея до этого предоставляли на колхозное поселение, хотя ему еще оставалось много сроку. Прошел он офицерскую комиссию, а затем и гражданский суд. В общем, без пяти минут вольный человек. Те, которые проходили с ним суд, уехали, а его не берут. Почему? В конце концов, мы узнали, что его дело опротестовал прокурор и не пропустил. Андрей остался в зоне. Было последнее воскресенье августа. Я еще написал длинное письмо домой со словами «Надо мной сгущаются тучи». И что завтра, то есть в понедельник, видимо, решится мой вопрос, и я допишу. Андрей же попросил, чтобы он, если меня закроет, дописал письмо или хотя бы бросил в ящик, чтобы родители получили письмо. Он мне обещал это сделать. В понедельник, где-то к обеду, меня вызвал начальник колонии. Кабинет блестел дубом и лаком. Оперативник Саша доложил ему дело с Евангелием и вообще обо мне. Начальник предложил мне сказать, кто принес Евангелие, и разговор обойдется кабинетом. Я отказался, сказав, что лучше пострадаю, чем выдам человека. Он еще раз погрозил, что вышлет меня на мангышлаг. И когда получил еще раз подтверждение моей непоколебимости, приказал увести меня в камеру. Я был взят с работы и поэтому был в грязном и попросил сопровождающего, меня прапорщика, пойти со мной в бригаду, чтобы переодеться. Он согласился, я переоделся. Ребята, еще сочувствуя мне, дали мне сухарик съесть. Попрощались мы и меня повели. Провожал меня и Андрей. Привели меня в ШИЗО, обыскали, но теплое белье не отняли, ибо дежурный прапорщик сочувствовал мне. Он еще удивился, что меня приказали закрыть в одиночную камеру. И вот я снова в камере. Пока белье на мне, еще терпимо, но надолго ли? Было 1 сентября. Дети пошли в школу. Сколько их ожидает зла, искушений и неизвестности. Сколько западней он расставил лукавый на их пути. Сколько усилий будет приложено, чтобы пошатнуть их веру. Нужна усиленная молитва и бодрствование нас, как родителей, и мудрость наставления. Но дети были недалеко и в то же время недосягаемы. Осталось одно – молиться. Я молился, молился помногу, ибо времени было достаточно. Что ожидает меня? Неизвестность – тоже бремя и бремя нелегкое. Хорошо, если человек научился его слагать к ногам Христа. Высшая школа жизни преподает много полезных уроков. Учит многому, в том числе терпению, упованию, кротости, смирению, прощению, любви, вере. Начался новый урок для меня в этой школе. Андрей отослал письмо, но под диктовку чью-то написал, что я сломал руку и потому не могу дописать письмо, что не соответствовало истине. Через 2 дня заступила новая смена, как раз тот ДПНК, который был при моем прибытии в зону 1 дня ШИЗО. С меня сняли теплое белье и закрыли в камеру. Уже было довольно холодно, 2 стекол не было в окошке, и по ночам уже заснуть одному было почти невозможно. И я приуныл. Я так хорошо помнил те зимние дни, как в кошмаре каком-то. О тех днях я мог сказать слова, которые сказал некогда псалмопевец. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Я молился в слезах Господа о том, чтобы устоять и не поколебаться». Дни пошли пасмурные, ветреные и холодные. Уже и днем все время по телу колотили мурашки, и холод болью укутывал тело сверху донизу и снизу доверху. Один тонкий пиджак и брюки без подклада, голова нагая, сапоги. Один под себя, когда спишь или садишься на другой ноге. Время этого периода самое тяжелое. Уже холодно, но батареи еще холодные. И ничего не наденешь, ничем не укроешься. Начнешь движениями греться, слабнешь, ибо питание очень скудное, о котором я писал. Один день кусочек хлеба и вода, в другой кусочек хлеба и жидкой похлебки, черпачок 3 раза в день. Голод мучает сильно, желудок постоянно пустой. На воле мы иногда проявляем недовольство, когда хозяйка запоздает с обедом 1 или 2, так как желудок требует. А тут он требует постоянно, 1 за 1, ночью и днем, и все сильнее и сильнее. Норма кусочек хлеба только развивает аппетит. И опять жди 6-7 часов до обеда. Когда прошло 3 дня моего ШИЗО, а подписали мне 15 суток, вызывает. Сидит оперативник Саша и показывает мне мои листки, которые я закопал. Тебе знакомо?» Я был потрясен. «Да, значит, Андрей точно предатель. Не зря меня предупреждали. Знал только он, где я их спрятал. Пришлось объяснить мне, что это за листочки. В общем, страшного и опасного там ничего не было. Но одно место. Как-то мой напарник, дядя Витя, мне рассказывал, что когда он был на особо строгом режиме, то видел, как люди, оказавшиеся в тупике, загнанные дьяволом, вешались каждый день, по 3 случая в день, как завтрак, обед и ужин. Я себе этот факт заметил, и оперативник нашел это место. Он с него раздул большой огонь. Закрыл папку и приказал меня увести в камеру. Я знал, что они могут с этого факта и новое дело завести. Якобы клевета на органы МВД и так далее. Уж лучше бы побыстрее, если тому быть, думал я. В тюрьме хоть потеплее. Дум и неизвестности прибавилось немного ко всем другим страданиям. Еще впереди почти 3 года срока, а вдруг еще... В этом очень был заинтересован кое-кто. Часы тянулись мучительно, не говоря уже о днях. Андрей вскоре вышел на бесконвойный режим содержания работать за зону. Это опять за счет предательства. Это было мне ясно. Один раз Господь показал, что за счет этого он не продвинется ни на шаг, когда прошел оба суда на волю, и все же остался. Он покажет ему это и здесь. Через 2 дня меня перевели в другую одиночную камеру, где был еще один человек. Его привозили с другой зоны. Там он постоянно сидел в камере, был большим нарушителем и очень стойким человеком, не боялся и не склонялся ни перед кем. С 15 лет он воровал и кололся наркотиками. Надо сказать, что наркоман не может не воровать. Один укол в вену наркотика обходится ему в 25-50 рублей. А в день он должен 2-3 раза уколоться, чтобы поддержать дозу. Вот и подумаем. Он таких денег никогда нигде не заработает. Да и не могут такие люди работать. Это живые инвалиды со слабым здоровьем, не имеющие сил и желания работать. А тут еще укололся или накурился. А потом все, ему надо лежать или сидеть часами. Какой с него рабочий? И уколовшись, он безучастен ко всему, слушает в себе какую-то дивную небесную музыку, где-то летает и блаженствует, но очень портится здоровье. А как кончится наркотик, наркоман сильно, очень сильно болеет. Голова его зажата в тисках, кости ломит, температура поднимается, апатия, раздражительность. И в такой момент такой человек отдаст и продаст все, только бы уколоться. А если все-таки не удастся нигде раздобыть наркотики, некоторые умирают. Жил мой Валера очень шикарно на воле, воровал он с сожительницей вместе. Оба наркоманы. Заходят в магазин, и она примеряет платье. Он ее закрывает, она быстро сворачивает 2-3 дорогих платья и быстро под свое платье. Заходила молодая женщина с мужчиной. Выходит мужчина с женщиной в положении последнего времени. Обычно это проходило. Но однажды она перебрала дозу наркотика перед входом в магазин, замешкалась где-то, и продавцы заметили их темное дело. Так и попались. В общем, Валера парень 22 лет. Он сидел со мной. Когда его сильно расспрашивали в зоне рядом с 41-й Б, то его сестра, которая занимала высокий пост, стала хлопотать у начальника УВД о его вывозе из зоны. Генерал обещал его вывести, и его перевезли к нам. «Да, — говорю, Валера, — тебе не повезло, ты угодил еще в худшую зону. Там, где ты был, было плохо только в изоляторе, а здесь плохо и в изоляторе, и в зоне». Он слушал с интересом о вере, о Боге. Господь благословил наши сердца. Валеру обещали выпустить, если он напишет заявление в общественность. Это противоречило всей его внутренности, всем его понятиям, всей его сущности. Вся его жизнь была направлена против этого, и вдруг... Нет-нет, и разговора быть не может. Тут его вызвал начальник отряда, повел в зону, показал, как там хорошо, и все бело и прибрано. Познакомил с некоторыми общественниками, которые стали его склонять к ним и объяснять, что другого выхода нет. И Валеру опять привели. Замполит обещал в пятницу его вызвать. Валера колебался. Страдания были очень велики. А может решиться начать снова, взять портфель побольше? Что я ему мог сказать? Смотри сам. «Если вступишь, останься человеком, не делай вреда. Смотришь и здоровье сохранишь, выйдешь на волю, а потом пора и новую жизнь начать для Бога». Замполит не сдержал слова, не пришел в пятницу. Если бы он знал, что Валера в колебаниях, он бы обязательно пришел. Но не мог знать он. Он пришел только в понедельник. Валера, как только услышал его голос, стал громко звать. «Да, — подумал я, — такой камень, столько перенесший, и того сломила зона эта и ШИЗО». Надо крепиться, ведь наш Господь, укрепляющий нас, превыше всего и сильнее всех. Ночью мы с Валерой корчились и прижимались друг к другу. Валера начал сильно кашлять, спать урывками. Я не мог подолгу спать, а вставал и грелся приседаниями и другими упражнениями. Валера начал недовольствовать этим, но что делать? Когда замполит услышал его голос, он его вызвал. Замполит, главный режимщик, начальник колонии, только начинал свою работу с маленьких чинов в этой колонии, когда Валера начал сидеть. Они его помнили и знали. Он был для них не поддающимся воспитанию. А Валера решился на то, чтобы выйти в зону, написать заявление, помыться, переодеться, чифернуть и пойти к начальнику отряда, чтобы он порвал заявление. А там будь что будет. Валеру больше не перевели ко мне обратно. После я услышал, что он уже в другой камере, опять в ШИЗО. Видимо, так и сделал, как сказал. Затем его закрыли в ПКТ. Быстрее, быстрее бы кончились эти 15 суток. А там хоть 6 месяцев, я согласен. Только бы одеться. Был у меня знакомый повар, были с ним вместе в тюрьме. Пришел он нас кормить и оказался один у моей камеры. Он мне положил быстренько полную чашку горячей каши. Как я был рад. Теперь он придет через 2 дня на третий. Пришел, раскрыл дверь одну, сплошка, которая наружная, а решетка закрыта. Оглядел камеру с удивлением. Я был один. Не помню выражение, которое он сказал, но в нем говорилось о мужестве, силе и победе. Слава Господу, который дает побеждать. Потом этот повар заболел, и его увезли. Дьявол подрезал все подпорки, что Господь только разрешал. Другой какой-то сунул мне в камеру 2 пайки хлеба лишних, 3-ю по ошибке, дал лишнюю пайку хлеба и полселедки. Я подумал и сказал ему об этом. Он разрешил мне их съесть. Я был очень рад. 15 суток шли к концу. Я много молился. Господь меня приготовил к 6 месяцам камерного режима. Я готов был их принять с радостью. Как-то стою в слезах в молитве. Вдруг открывается дверь и меня вызывает. Мой начальник отряда подает мне документ в красной обложке о моем оформлении в помещении камерного типа на 6 месяцев. Там же в кабинете стоял начальник отряда РД, видимо, посмотреть на мою реакцию. Я был очень доволен и рад такому повороту дела. Ведь шли уже 17-е сутки моего ШИЗО, и все тихо, неизвестность. Я прочитал, было много пунктов. Первый. За распространение учения баптизма среди осужденных. Второе. За нелегальный путь приобретения духовной литературы. Третье. За клевету на органы МВД и за многое другое. 6 месяцев ПКТ. Моя роспись. Бумага внушительная, с многими печатями и росписями. Я расписался и пошел. Наконец-то мой вопрос решится. В камере я склонил колени в благодарственной молитве. Сегодня мое сердце ликовало. Да будет милостив ко мне Господь и в дальнейшем. Вечером мне принесли с отряда мой матрац, одеяло, подушку и полотенце. Мешок с личными вещами и письмами обещали после передать. Объявили отбой. Мне отдали мои постельные принадлежности в камеру. Я заправил их на нары, постелил простыни. Какой запах приятный после 17 суток. Естественно, мы не ощущаем этого запаха, ложась ежедневно в постель. Но запах все-таки изумительный и от постели, и от сухого хлеба, и даже от воды. Мне как-то говорил один человек, который был оперирован по поводу рака желудка, и которому после давали воду в ограниченном количестве чайными ложками, что вода пахнет лучше, намного сильнее лучших духов. И так я в благодарении склонился у нар, у моей постели, и затем лег в постель. Частица рая, блаженство неописуемое, сердце благодарило и благодарило. Я лежал на белой простыне, под одеялом, на подушке и матраце. Кости так изболелись на твердой наре, что болели при дотрагивании, не только когда вновь приходилось ложиться. А не ложиться нельзя, упадешь от усталости. Я долго не мог уснуть от непривычной мягкости, хотя под матрацем и были доски и железо. Где-то во 2:00 ночи я все же заснул и чуть не проспал подъем. Ведь надо успеть свернуть матрац, сложить простыни, завязать и по подъему все вынести из камеры, ибо постель днем в ПКТ не положена. В камере при себе я оставил только полотенце, накинул его на себя под пиджаком, и уже было легче днем. Хоть плечи не так пробирало холодом. Было уже 17 сентября, а в камере все не топилось. Днем делал обход начальник колонии и спросил, подписал ли я постановление на 6 месяцев. Я подтвердил. «А почему меня не перевели в камеру ПКТ?» – спросил он дежурных. Те объяснили, что камеры вверху переполнены и что они начнут заполнять камеру подвала.